Программа Евгения Киселева «Наше все».
Я приветствую всех, кто в эту минуту слушает радио «Эхо Москвы». Это действительно программа «Наше все», и я ее ведущий Евгений Киселев. Мы продолжаем наш проект, мы продолжаем писать историю нашего Отечества. Мы идем по алфавиту, мы дошли до буквы «Н», и очередная передача на букву «Н» сегодня будет посвящена писателю Виктору Платоновичу Некрасову. Я напомню, что Виктора Платоновича выбрали вы, уважаемые радиослушатели, во время голосования в прямом эфире. Он победил многих конкурентов, о котором тоже мы предлагали вам сделать программу, в том числе Юрия Никулина, который чуть было не победил при голосовании в интернете, лишь чуть-чуть уступив Набокову-старшему. Но вот сложилось так, что Никулин при голосовании в прямом эфире выбыл, а Некрасов остался. Ну, нельзя объять необъятное, понятно, что обо всех героях нашей отечественной истории, политиках, общественных деятелях, ученых, литераторов все равно в рамках этого проекта рассказать мы не сможем. Итак, Виктор Некрасов, как всегда в начале программы, портрет нашего героя.
Портрет. Портрет в интерьере. В интерьере эпохи.
Он был человеком удивительной судьбы, как это ни банально. Виктор Платоныч Некрасов родился в 1911 году в Киеве, но детство его прошло за границей, в Швейцарии и во Франции, где еще в конце 19 или в начале 20 века обосновалась после смерти мужа его бабушка с дочерьми. Благодаря этому у семьи Некрасова были связи с русскими революционерами, будущими победителями-большевиками, которые тогда жили в эмиграции, в том числе с Лениным, Крупской и Луначарским. Потом тетка Некрасова Софья Николаевна будет отважно писать им письма по поводу несправедливых арестов, а семья уцелеет, несмотря на эти связи. Эти отчаянно смелые поступки, несмотря на дворянское происхождение и то, по тем временам чудовищное обстоятельство, что одна из сестер матери Некрасова так и осталась жить за границей и присылала родным в Киев деньги в иностранной валюте, чтобы могли прожить в голодные годы, покупая продукты в Торгсине. Сам Некрасов позже в своих мемуарах недоумевал, каким же чудом семью обошли 37-е, как он их называл, годы. В 1917 году семья, страшно рискуя морским путем, вокруг Скандинавии, где рыскали немецкие подводные лодки, топившие гражданские транспорты, вернулась из Парижа в Россию, обосновалась в Киеве. В довоенные годы Виктор Некрасов учился на архитектора, даже переписывался с великим Корбюзье. Потом увлекся театром, несколько лет отслужил в провинциальных театрах, пытался поступить в труппу МХАТа, даже самому Станиславскому сдавал экзамен. Станиславский, хоть и скептически отнесся к актерским способностям будущего писателя, но обещал подумать насчет зачисления его в основной состав. Но потом Станиславский умер, а вскоре началась война, и Некрасов оказался на фронте. Военный опыт Некрасова лег в основу его знаменитой книги «В окопах Сталинграда», которая вышла еще в 1946-м, а в 1947-м была отмечена сталинской премией. Эта повесть стала едва ли не первой робкой попыткой рассказать о войне ничем не приукрашенную правду. В 60-е и 70-е годы Некрасов попал в опалу за свои выступления о необходимости увековечить память евреев, расстрелянных гитлеровцами осенью 41-го в его родном Киеве, в Бабьем Яру, а также за доброжелательные по отношению к иностранцам очерки о поездках в Италию, Америку и Францию, за подписание писем в защиту деятелей украинской интеллигенции, арестованных за инакомыслие. Вынужден был эмигрировать в 74-м, жил в Париже, много писал для русских газет и журналов, выступал на «Свободе» и «Голосе Америки», умер в 1987 году, оставил после себя несколько блестящих книг в жанре художественной мемуаристики, ставшей для него основным.
Ну, а теперь я представлю гостя нашей сегодняшней программы. Напротив меня в студии Наталья Борисовна Иванова, критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». Наталья Борисовна, я вас приветствую. Спасибо, что согласились принять в нашей программе. И вот скажите, пожалуйста, книга, вот Некрасов, он, наверное, из тех авторов, которые ассоциируются, сколько бы они ни писали, все-таки с одной единственной книгой. Или вы с этим не согласитесь?
Я думаю, что это была, конечно, главная книга его жизни. И книга, благодаря которой он обрел тот успех, совершенно неожиданный, который ему, потом приходилось подтверждать связь всей своей жизнью. Успех был совершенно неожиданный, странный, вызывающий, я бы даже сказала.
А вот смотрите, я вас перебью. Такая же история с Трифоновым случилась. Помните, практически первый роман Юрия Трифонова «Студенты», да? И сразу же успех, сталинская премия. Есть что-то общее, да?
Но Трифонову пришлось уходить от этого успеха, от романа «Студенты» и от той сталинской премии. А просто дело в том, что Трифонов потом написал «Дом на набережной». На самом деле это зеркальное опровержение самого романа «Студенты». Это вот отдельный разговор, который нас далеко заведет. Но, по крайней мере, у Трифонова это было в несколько этапов развивалась его биография творческая. А что касается Виктора Платоновича Некрасова, то ведь его роман, который напечатан был, кстати, в журнале «Знамя» в 1946 году, в двух номерах. Сначала это был сдвоенный номер, 8-9, потому что бумаги не было и было тяжело с типографией. Потом вышел 9 номер. И вот в 9 номере одновременно с романом «В окопах Сталинграда», который тогда назывался «Сталинград», было напечатано постановление по поводу Зощенко и Ахматовой. Можете себе представить? И уж казалось, что у этого романа нет никакой дальнейшей успешной судьбы. Но, тем не менее, редакция журнала «Знамя», который возглавлял тогда Всеволод Вишневский, выдвинула этот роман молодого писателя на сталинскую премию. А «Союз писателей» при обсуждении задвинул этот роман, вычеркнул его из списка. Самое любопытное, что товарищ Сталин, который, как оказалось, читал в том числе и журнал «Знамя» очень внимательно, даже не выдвинутое произведение успел прочитать. И на обсуждении в том конечном этапе, кому сдавать и за что и как, он говоря современным языком, номинировал «В окопах Сталинграда» и сам же присудил премию сталинскую второй степени.
Тут я просто не могу удержаться от того, чтобы не вспомнить Константина Симонова и его мемуары, где он описывает...
как «Глазами человека своего поколения».
«Глазами человека своего поколения».
Тоже напечатанный в журнале «Знамя», но уже совершенно в другой период.
«Знамя», да, уже в период перестройки. Другой период, уже в перестроечный. Да. Совершенно замечательные сцены он описывает, как Сталин принимал участие в заседаниях комитета по присуждению вот этих самых сталинских премий в области литературы.
Самое интересное, что...
Ты помнишь, как кому-то, я не помню фамилию писателя, которому было предложено присудить сталинскую премию то ли первой, то ли второй степени, и вдруг Маленков подал голос. А у нас есть данные, что этот писатель во время войны неправильно себя вел, находясь в оккупации.
Ну как же? И товарищ Сталин сказал нет.
Нет, он долго ходил, была тишина, и Сталин только повторял на разные лады «простить или не простить».
Угу.
Помните? «Простить или не простить». Угу. И все замерли.
Ну,
потом
а как,
он сказал «простить».
Да, «простить».
«Простить».
Ну а как было с Трифоновым? Ведь когда роман «Студенты» был выдвинут на соискание этой самой премии, Сталину все-таки доложили, кто? Дали досье. Что
на отец
расстрелян,
отец его,
что
видный
мать
деятель
репрессирована.
Партии,
да,
был расстрелян,
да,
в 37-м
и
году.
Несмотря на это, Трифонов в свои 25 лет тоже получил сталинскую премию, тоже не первой степени. И Анатолий Рыбаков, поскольку роман «Водители» был выдвинут на сталинскую премию, но он тоже был репрессирован, и когда шло это обсуждение, Сталину тоже доложили. Сталин помолчал. Это мне уже Анатолий Наумович рассказывал по рассказам тех, кто там присутствовал. Видимо, Симонова, я не знаю, как. Искала книга-то хорошая. Говорит, он воевал.
Ну, значит, искупил.
Да, значит, искупил.
И далее. Вот.
Поэтому, значит, возвращаясь к Виктору Платоновичу, у него есть такая поздняя повесть, которую он написал уже в Париже, она называется «Саперли Папет» или «Если бы до кобыды во рту росли грибы».
Там, это та, где он описывает...
Там появляется товарищ Сталин.
Товарищ Сталин, который якобы позвал его в Кремль выпить и закусить.
Да, выпить и закусить этот загул. Да, этот загул продолжался 2 дня, и товарищ Сталин там очень смешной. Совсем другой, чем у Солженицына, чем у Рыбакова, чем даже у Искандера, хотя у Искандера в «Пирах Балтасара» тоже смешной Сталин. Но здесь совершенно...
Ну, у Некрасова ведь это воспринимаешь поначалу всерьез, будто он описывает...
Да. Сначала не веришь своим глазам и думаешь, да, вот как бы вот его позвали, да, пригласили.
Только под конец уже начинаешь понимать, что это вот такая мистификация литературная.
Да. Но он вообще был великий мистификатор. Кстати, вот здесь было в справке сказано, что он автор вот таких мемуарных книг. На самом деле он всегда играет с читателем.
Да, у него просто такие вставные фрагменты, которые как бы мемуарные, но потом превращаются в такие яркие образчики, то, что называется, остраненной прозы.
Да, или фантастической прозы, как это назвал Достоевский, такой фантастический реализм, потому что он вдвигает чисто гротеск на вдруг неожиданное развитие того или иного образа, характера. Между прочим, и себя самого он пишет как бы двойным светом в маленькой печальной повести, по-моему, или в «Саперлипопете». Он пишет себя так, как будто он одновременно и член советской писательской делегации, прибывшей в Париж в конце 60-х годов, и один из эмигрантов, который сидит там в зале. И он, как бы вот разбирая и ту, и другую позицию, показывает на самом деле вот всю жалкость положения члена вот этой советской писательской делегации в Париже в конце 60-х годов, при том, что советское посольство там сидит в первых рядах, и при том, что они вынуждены не здороваться даже с теми, кто уехал в эмиграцию с их родными и близкими товарищами, скажем так. И я знаю, что, например, из вот такой делегации только один человек потом прыгнул в зал и пошел здороваться и целоваться с Викой, как его все тогда называли, Некрасовым. Это был Булат Шалыч Акуджава. Вот. Поэтому другое дело, конечно, когда уже были 80-е годы, вот существуют воспоминания Виктора Конецкого о том, как он был в Париже и как он встречался с Виктором Платоновичем, как они два Виктора там ходили по кафе, по бистро и обсуждали то, что происходит на родине. Вот. Но на самом деле вот это качество прозы удивительное. Вот я возвращаюсь к первой вещи. Я его недавно перечитала в «Окопах Сталинграда». Я должна сказать, что там поразительное сочетание вроде бы документально изложенных фактов, поведение очень многих людей. Это очень многофигурная композиция. Там очень много персонажей, которые возникают, потом растворяются и уходят. И главный герой говорит, и вот мы не увидимся уже никогда. Но на самом деле есть такое ощущение, что дневниковые записи, но это тоже как бы дневниковые записи, на самом деле это отточенные миниатюры, которые складываются в большое полотно.
Но вот скажите, пожалуйста, в «Окопах Сталинграда» эта повесть, она сохранила, на ваш взгляд, по сей день литературную ценность?
Литературную ценность? Я думаю, что да. Она сохранила, как говорится, дважды. Почему? Во-первых, она сохранила как родоначальница того, что потом стало называться военная проза. Дело в том, что ведь Некрасов, это был какой-то исключительный момент, когда он написал за эти там полтора-два месяца или три, я вот не могу сейчас точно сказать, вот эту вещь, он ее написал, и это был такой вот момент, когда ее взял журнал, напечатал, потом уже когда пошло постановление, когда пошел идеологический откат, тем более, когда началась борьба с космополитизмом, если он чуть-чуть бы подольше подумал, писать ему или это или нет, то этого произведения просто не было бы. Оно, или если оно даже было бы обнародовано, оно было бы совсем разгромлено. А так все-таки это был такой момент фантастической писательской удачи. Он мгновенно совпал со временем. При этом ведь он написал эту вещь как? Она написана совсем не так, как писали вокруг него. Вокруг него писали солдатскую окопную жизнь как фон. Как фон для боев, как фон для такая поддержка солдатская, для решений. Ведь кругом был в изображении войны очень много от того, что получило название «социалистический реализм». Да? Но, между прочим, вы знаете, кто один из первых написал положительную рецензию на вот эту книгу «Сталинград»?
Кто?
Андрей Платонов.
Андрей Платонов?
Да, Андрей Платонов. Это, значит, он почувствовал в Некрасове, совсем никому неизвестном писателе, во-первых, родственного себе, настоящего писателя, потому что Платонов не может реагировать на плохую прозу. Вот. Поэтому, с одной стороны, вот эта вот удача дала возможность ему, как говорится, обналичить свой талант, обнародовать эту вещь и открыть возможность для других, для Бакланова, для Василия Быкова, который, между прочим, написал некролог по поводу смерти Виктора Платоновича Некрасова. Этот некролог не разрешили печатать в литературной газете в те времена. Вообще с Виктором Платоновичем какие-то удивительные, с некрологом «Московских
новостей». С некрологом,
новостях.
Который написал Синявский.
Была, да, и это
когда
была история.
Когда Виктор Платонович умирал, приехав только-только приехав за границу.
Да, у него была операция.
Операция, перитонит, и врачи сказали, да, шансов практически нет. И тогда вот Синявский написал некролог впрок, решив, что обманет судьбу, и удалось.
Ну, вообще, это фантастическая вещь. Даже после своей смерти Виктор Платонович Некрасов много чего сделал, потому что когда он умер, то и с Быковым, с некрологом Быкова ничего не получилось, то несколько человек, Бакланов, Лакшин, Лазарев, Лазарь Ильич, написали некролог и отнесли его в газету «Московские новости». И Егор Яковлев этот некролог напечатал. И потом был страшный скандал с обсуждением в самых больших верхах. Яковлев другой, Александр Николаевич об этом пишет в своей книге «Умы и памяти». О том, чего на самом деле стоила эта публикация, которую Яковлев Александр Николаевич санкционировал, этого некролога. На самом деле этот некролог появился, если мне не изменяет память, 9 сентября, кажется. Ну, в общем, в начале сентября, естественно, он умер. По-моему, 3-го, а 9-го, по-моему, некролог появился. И на самом деле это было тоже одна из... Ну, как бы он расширял возможность даже после своего смерти для свободного высказывания. То, что напечатали этот некролог, это уже вот в эту возможность уже хлынули другие. Понимаете? Поэтому его
роль... Это удивительно сегодня, наверное, многим
удивительно
слышать. Потому что, я думаю, те, кто моложе, просто не помнят всего этого. И,
да.
Возможно, даже и поверить не могут.
Да, ну, вообще-то это было... Некролог нельзя напечатать. И это событие, на самом деле, мы же все говорили об этом. И газету передавали друг другу. Это был поступок. Это было событие. И вот после смерти его он продолжал действовать. Но еще почему я хочу сказать, важна очень эта вещь в окопах Сталинграда. Дело в том, что она написана очень хорошо. И знаете, почему она так действует? Она очень... Я потом перечитала рассказы чуть позже, которые он написал о войне. Там есть очень хорошие, например, посвящается Хемингуэю, замечательный там трехстраничный рассказ. Есть похуже. Но эта вещь хороша тем, что, вы знаете, она вся написана в настоящем времени. И только воспоминания, которые ретроспективно туда входят, про Киев, довоенные, они написаны в прошедшем. Поэтому она изощренно сделана литературно, кроме всего прочего. Понимаете, это вообще такой важный вопрос, останется или нет. Останется или нет «Проклятые и убитые» Астафьева. Останется или нет роман Владимова «Генерала и его армия». Останется все вообще военная проза, «Круглянский мост» Василия Быкова. Вообще, я считаю, что вот это вот довольно опрометчивое заявление моего коллеги Виктора Ерофеева, помните, у него была такая статья «Поминки по советской литературе», напечатанная в «Литературной газете» в 1990 году, вот молодые слушатели, наверное, даже не могут себе представить, что тогда началась большая очень дискуссия. Виктор Ерофеев сказал в этой статье, вкратце говоря, о том, что кончилась военная проза, кончилась деревенская проза, кончилась городская проза. В общем, попрощаемся со всем. Этого уже нет. Прошло время.
Это был 90-й год.
Это был 90-й год, когда
это
он заявил.
Еще не были написаны все книги Астафьева о войне, да?
Да, он сказал, что этого ничего нет.
А «Генерала и его армия», по-моему, написана
была... Нет, она
тоже
была позже.
В 94-м
он работал очень...
Нет, или
вы знаете, 95-м это было напечатано. Да, тоже в «Знамени». Я горжусь тем, что это было напечатано у нас. И тоже были очень большие споры, кстати, несмотря на то, что он получил Букера, роман Владимова. Были очень большие споры по этому поводу. Вот. Так вот, я считаю, что сейчас ведь пишется новая литература о войне. Ну, конечно. Написана литература очень интересная об афганской войне. Мало, но хорошо. Есть такой писатель Олег Ермаков, довольно молодой человек, ему 40, может быть, с самым небольшим хвостиком, вокруг 40, который написал афганские рассказы, вытащенные из самотека и напечатанные. И все поняли, что пришел новый писатель. После этого он написал самый интересный роман об афганской войне, который называется «Знак зверя». Вот. Поэтому вот, поскольку продолжается то, что можно назвать неисчерпанностью военных конфликтов, и не дай бог это будет и дальше каким-то образом, то вот сама вот эта проблематика, она, и тематика, и сам подход к войне как к тяжелейшей, труднейшей и страшной работе мужской, очень неприятной. а существует и сегодня в том, что можно назвать подход к чеченской войне. Поэтому я думаю, что для таких писателей, как Захар Прилепин или Герман Садулаев, чеченец, который тоже написал об этом.
Да, у него замечательные рассказы.
Я думаю, что вот без этого опыта тоже они не обходятся. Это все равно, что спросить, опрощая оружие у Хемингуэя или вот там его же «По ком звонит колокол». Это вообще как? Кончилось в связи с гражданской войной в Испании или с Первой мировой
сложный
войной?
Вопрос.
Сложный вопрос. Сложный или вопрос. Ремарк.
Во всяком случае, в некотором смысле...
На Западном фронте без перемен.
Эти произведения становятся еще, если не источником для изучения истории, то во всяком случае...
Источником для изучения психологии.
Да.
Безусловно.
Да, источником для изучения психологии и атмосферы того
и
времени.
И атмосферы, и психологии людей того времени. Люди-то очень необычные на самом деле, которые прошли вот через то, что на самом деле нам так вот как-то отдаленно. Вот мы теперь ведь, к моему глубокому сожалению, вот я смотрела... как показывался у нас парад там, и вообще как все это происходило. Такое очень парадно все происходило на самом деле. Как Лев Николаевич завещал в севастопольских рассказах, как надо писать о войне? В крови, в страданиях, в смерти. И вот когда этого нет, когда нет, что это одновременно и физическое, и метафизическое испытание, что это колоссальная травма была для поколения, которое потом село и еще стало писать.
Вы знаете, я думаю, что вот как раз о том, как воспринимается война сегодня, мы с вами поговорим, это будет наша следующая тема. Сейчас мы прервемся на буквально минуту-другую для новостей середины часа на «Эхе Москвы», и затем продолжим разговор с моей сегодняшней гостью, с Натальей Борисовной Ивановой, литературным критиком и первым заместителем главного редактора журнала «Знамя». Сегодня мы с ней говорим в рамках нашего проекта «Наше все» о Викторе Платоновиче Некрасове.
«Наше все» с Евгением Киселевым. Программа Евгения Киселева «Наше все».
Мы продолжаем программу «Наше все». Сегодня она посвящена писателю Виктору Некрасову. И о нем мы разговариваем сегодня с Натальей Ивановой, литературным критиком и первым заместителем главного редактора толстого литературного журнала «Знамя». Вот мы говорили о военной прозе, и я не могу... Вот совсем недавно был очередной праздник, 9 мая. В этом году его отметили чрезвычайно торжественно, если так можно выразиться, возродив парад с участием тяжелой техники. Опять над Красной площадью летали самолеты, а по Красной площади ездили межконтинентальные баллистические ракеты. В последний раз это было уже на излете времени Горбачева, осенью 90-го года. Как вы вообще ко всему этому относитесь сейчас, Наталья Борисовна? Как вы это воспринимаете? Зачем это вдруг понадобилось?
Я к этому отношусь, вот я представляю себе Виктора Платоновича, как бы он, вот его глазами как бы я все это увидела. Я думаю, что иронически. Вот я думаю, что он бы ко всему этому отнесся иронически. Значит, если военные маршируют по Красной площади, очень хорошо, пусть они устраивают балет. Вот я не против военного балета совершенно. Но вы знаете, как в Норвегии отмечают День независимости?
Как?
Парад детей. Это день, когда, вот условно говоря, на их Красную площадь и на Красную площадь каждого города, который там в Норвегии существует, или городка, выходят дети в розовых бантах, в новых платьях, чудесно совершенно там причесаны или не чудесно. Это парад детей. Если мы думаем о своей демографии, если мы вообще думаем о своем народе несчастном, которого на вот этой войне полегло по разным цифрам, но все-таки вроде бы страшные
до
цифры.
30 миллионов.
До 30 миллионов людей, 27, кажется.
Называют 25, 27, ужас, да. 28.
Страшное дело. И нет, в общем,
сколько
фактически...
еще на войне с народом полегло?
Да, и сколько еще на войне с народом полегло? Так, говорит, что это все... Это все, понимаете, у меня такое ощущение, что на самом деле мы в 20 веке, я имею в виду мы, русские, столько теряли, что генофонд нации растрачен чудовищно. Вот во всем этом. Поэтому Виктор Платонович Некрасов, и я к нему тут присоединяюсь, отнесся бы к этому отчужденно. Потому что, ну что для фронтовика, собственно говоря, ракета межконтинентальная, которая вот 11 тысяч километров она может пролететь. Вот нам пустотелую эту ракету сюда везут, портят нам еще Тверскую улицу, потом ее надо будет ремонтировать. И это вот, эту имитацию нам показывают. То есть я, еще раз говорю, я не против балета. Хотите балет, пожалуйста. Но на самом деле мне кажется, что это все ряженые. Ряженые в костюмах от Юдашкина, ряженые ракеты, из которых вытащено, ряженые самолеты, которые должны почему-то перекувыркиваться над моей головой, там, над Москвой, военные бомбардировщики. Собственно говоря, а зачем они? Мощь страны.
Меня покоробило, когда президент, уходящий, теперь уже бывший президент России, Владимир Владимирович Путин, выступая вот на той самой церемонии инаугурации в Кремле 7 мая, когда приносил присягу новый президент Дмитрий Медведев, вот меня, честно говоря, лично покоробило, когда он заговорил о параде, о победе, о 9 мая, и сказал, что вот советский народ одержал великую победу, отстояв там свой путь, свою государственность. Вот, посмотреть на победу с точки зрения того, что мы отстояли право на тот режим, который существовал, вот мне кажется, что Виктор Платонович и другие фронтовики сражались на фронте отнюдь не за то, чтобы сталинский режим уцелел.
Кстати, между прочим, вот в окопах Сталинграда там один раз упоминается или два раза упоминается Сталин, но просто вот как бы между прочим не Сталин, а как, ну, как такой плакат. Да, как такая принадлежность того времени. Но на самом деле, конечно, я тут вспоминаю другую вещь замечательного нашего писателя Василия Гроссмана, с которым, кстати, Виктор Платонович был дружен, у которого замечательный очерк есть о Гроссмане.
«Жизнь и судьба». А у Некрасова совершенно замечательная история про то, как его Поликарпов вызвал в ЦК.
Да.
Руководитель сектора литературы, по-моему, он был тогда в отделе.
Да, начальник над всеми писателями.
Начальник над всеми, на соответствующем отделе, я уж не помню, это был отдел агитации и пропаганды или отдел культуры ЦК. Но он был начальником над всеми писателями. Он тогда попросил Некрасова, Виктора Платоновича, чтобы тот поговорил, в свою очередь, с Василием Семеновичем Гроссманом.
Угу. И чтобы он ему все объяснил.
И объяснил ему, что не нужно эту вторую часть романа «За правое дело», то есть «Жизнь и судьбу», печатать и даже пытаться.
Даже пытаться. Да. И тот Виктор Платонович сказал, я этого сделать не могу.
Тот начал на него повышать голос.
А тот стукнул.
А тот стукнул кулаком, сказал, не смей со мной так разговаривать.
Я вот немцев не боялся.
Неужели вы думаете, что я... Да, они в 60 метрах от меня были.
Да, неужели думаете, что я вас испугаюсь? Да. Это правда. И вот именно вот это ощущение, когда читаешь «В окопах Сталинграда», когда читаешь «Жизнь и судьба» с размышлениями о зеркалке этих двух режимов, сталинского и гитлеровского, то очень, на самом деле, очень многое начинает проясняться в головах, и прояснялось, я думаю, что и в головах фронтовиков тоже очень многое прояснялось, когда они узнавали свой режим в этом зеркальном отражении. Я-то считаю, на самом деле, что у нас большой грех перед зрителями, вообще перед народом совершили те, которые создали 17 мгновений весны и эстетизировали, как говорится, тот режим и одновременно облагородили наш при помощи благородного актера, при помощи благородного как бы его поведения. Да? На самом деле, во время войны и после войны особенно...
Не знаю, готов ли с вами согласиться, фильм-то хороший.
Вот вы знаете, вот
фильм-то
когда
хороший,
фильм-то хороший...
Фильм-то завораживающий.
Да? Ну и Трифонов был очень хороший писатель в советское время. Замечательный. И Виктор Платонович был прекрасный писатель, завораживающий. Я же не... Я просто говорю, что... Но ни Некрасов, ни Трифонов, ни Гроссман никогда бы не могли эстетизировать... А вот это самое наше советское прошлое. На самом деле, фильм Лиозновой эстетизирует не только германский фашизм, и я считаю, что это очень плохо. Но это я считаю, это моя точка зрения. Фильм хороший, но эстетизация – это очень вредна.
Эстетизация
она изнутри, понимаете? Ведь
не везде, но в некоторых образах,
есть,
скажем так.
Есть там, есть немножечко. Ведь с удовольствием играет Табаков. Конечно, с удовольствием играет Броневой. С удовольствием, понимаете? Поэтому, ну что говорить, актер – это обаяние. Понимаете, а это обаяние может потом воздействовать. Но сейчас вернемся к Виктору Платоновичу. Вот что у него было замечательно, он был сам очень обаятельный человек. И это необыкновенно чувствуется.
И красивый.
Самой, и красивый, и замечательный. И он, конечно, хотел быть актером не случайно. У него была совершенно роскошная актерская внешность.
Так, абсолютно. Орлиный профиль,
да,
длинные кудри.
Да, ну, роскошный.
Известны вот его фотографии.
Очень хорош.
Уже
Очень, да, очень хороший сам.
Некрасова, который
да.
снимался уже в Париже, да?
Да. И, конечно же, я просто вспомнила, между прочим, в экранизации «В окопах Сталинграда», которая называется «Солдаты», роль Фарбера играет Иннокентий Смоктуновский. Это была одна из первых ролей Смоктуновского в кино, по-моему, фильм 1958 года. Слушайте, а вы знаете, что Сергей Эйзенштейн построил целую лекцию на романе «В окопах Сталинграда», потому что он взял кусочек и разобрал его так, вот он показал, как сделана эта проза, она сделана так, что можно снимать кино прямо сейчас.
Да, он очень кинематографический.
Очень кинематографический. Поэтому вот я просто возвращаюсь к тому, что проза, это не люблю это современного слова «качественная», «высококачественная», «высокохудожественная», но она хорошая, проза настоящая. Вот я говорю, почему на нее Платонов сразу среагировал? Свой человек понимает, что такое слово, правильно поставленное против какого-то, после какого-то слова. Вот.
А ну, потом... чтобы закрыть вот эту тему об отношении к войне, я
да.
Просто хотел бы потом о другом немножко поговорить. Мне кажется, что все-таки покойного Некрасова бы покоробило, вот когда какая-то шантропа мелкая, там, выросшая, как плесень, там, на политических нуждах, злободневных нуждах нашего правящего класса, начинает говорить о победе Медведева на выборах в одном ряду там, с победой
45-го года. Ой, вы знаете, это года. Совершенно точно. И вот это вот сближение меня шокирует. Но меня шокирует не меньше сближение этой победы с действиями ветеранов, скажем так, в Афганистане или в Чечне, как они называют. Меня тоже это шокирует. Это шокировало,
вот,
кстати,
вы знаете, мой коллега, журналист Александр Гольц, по этому поводу недавно написал в заметку небольшую в ежедневном журнале, он совершенно справедливо говорит, что вот даже в советское время очень бережно относились наши вожди к памяти о войне. Вот они...
Ну, как бы вот не очень вот трогали.
Не очень не трогали. Ну да, вот Брежнев себя наградил орденом Победы, там,
ну, и все-таки
золотым
он участвовал,
оружием,
но и все-таки участвовал. Так, понимаете, какое дело? Просто дело в том, что, мне кажется, сейчас произошла такая приватизация этого понятия, вообще, как бы победы, потому что, а что еще-то, да? Вот когда мы
Церковь
говорим...
Церковь православная, еще дополнительная легитимность.
Да, вот как-то
наши нынешние правители
ищут
дополнительную легитимность,
в прошлом,
объявляют себя наследниками Победы.
Ну и потом советская история.
Стоят со свечками по всем 20-м праздникам.
И в советское время надо найти чего-то хорошего, да? И прежде всего, что победа, победу приписывают, как бы получается, что за счет победы вытаскивают советское прошлое. На самом деле это была победа вопреки, а не победа благодаря. На самом деле не надо приватизировать, во-первых, начальство, не надо приватизировать победу. А, во-вторых, не надо делать из Дня Победы делать парад. Это просто нехорошо. Потому что это колоссальная трагедия для нашего народа. Это нужно не... Вот когда должно быть точное, абсолютно, я не знаю, уникально равновесное понимание, что это день и трагедии, и победы. Только тогда это будет по-настоящему. А если это будет такое вот залихватское, веселое, такой вот вечером еще концерт, чтобы девушки, поводя бедрами, и, значит, не
Нет,
очень...
Радоваться могли те, кто выжил в той войне, кто своими руками добыл эту победу, кто пропахал, да, по-пластунски.
Но меня, например, оскорбляет этот язык... Да, меня оскорбляют не столько даже слова, сколько язык тела всех, которые по этому поводу там поют песни времен войны. Аутентичности нет. Воспоминания о войне.
Ну, фальшь чудовищный,
да,
особенно
вот.
Когда безголосые певички.
Да, нет, это ужасно.
На сцену,
и поют песни,
которые
принадлежат. Понимаете, я вот, например, как ребенок родителей, которые фронтовики познакомились на фронте и поженились на фронте, и потом, значит, вот только благодаря этому я и произошла на свет. Я должна сказать, что мы все, мои родители покойные, ведь нам хочется вот такой встречи с родителями, да, с их песнями. С их, может быть, даже и временем, с какими-то заблуждениями того времени. И хочется все это услышать аутентично. А вы видели лица фронтовиков, которые слушают эти песни в исполнении там, этих дамочек, девушек, прыгающих юношей, там, буйного,
ну, коробит,
там, и так далее?
Коробит.
Ну, у них были просто опрокинутые лица. Конечно, это их коробит, конечно. Этого делать нельзя. С подтанцовками, да с припевками. Вот. И я думаю, что в конце концов вполне возможен и концерты, и исполнение, все что угодно.
Да и
вполне
ремейк может быть талантливым.
И ремейк, конечно.
Ну, конечно, талантливым, да?
Конечно, конечно.
Так вот, другая тема, которую я хотел сегодня с вами обсудить, говоря о Викторе Некрасове, вот писатели диссидентства, да, вот писатели инакомыслия, ведь далеко не все выдающиеся русские советские писатели вот дошли до жизни такой. Ведь было много людей, которые, тем не менее, как-то уходили в что-то когда-то называлось там экологическую нишу, да, писали в стол. Шли на какие-то компромиссы.
Что-то писали в стол, что-то не в стол, так получалось. Кто-то писал, скажем, детскую прозу для детей, а взрослую, условно говоря, для себя в стол. Такое тоже бывало. Виктор Платонович, между прочим, в одном из своих эссе разделяет писателей на несколько типов. Знаете ли вы, что он был заместителем Корнейчука и возглавлял в Украинском союзе советских писателей всю русскую секцию? Ему это предложили. И он в 47-м году, кажется, ему это предложили, или чуть позже, и он на это согласился. И какое-то время это все и возглавлял. И потом он описал несколько категорий писателей. Вот. А одна категория – это верные служаки режима. Вот они будут лизать сапог, вот они будут писать так, как только так, как надо, они будут воспевать только то, что надо. Это первая категория. Вторая категория – это конформисты. Это люди, которые пишут как надо, но, с другой стороны, думают не совсем так, как надо. И дома, может быть, и говорят о том, что не совсем так, как надо. И, может быть, пишут что-то эсоповым языком. Третья категория – это писатели, которые диссиденты. Виктор Платонович там пишет, я себя отношу ко второй категории. То есть он сам себя относил к писателям советским, да? Но он вот из этого из всего, из положения советского писателя, да еще начальника над другими писателями, а Корнейчук жил, между прочим, в роскошном совершенно особняке, и Виктор Платонович совершенно потрясающе описывает обед. Жена у него была Ванда Василевская. Оба они были лауреаты сталинских премий. И вот он описывает прием в этом доме и как его там учат тому, как надо ему себя дальше вести, уже как совершенно как своего, не стесняясь. И знаете, благодаря чему Виктор Платонович вышел из всего этого без потерь?
Благодаря чему?
Я думаю, что благодаря своему нехорошему поведению. Вот его жизненный, его чисто поведенческий рисунок его жизни был абсолютно противопоказан хорошему советскому писателю, тем более начальнику над советскими писателями. Загулы, широкая душа, запой, скажем прямо, откровенность, не стеснялся в выражениях, не стеснялся в поведении. Его рисунок поведенческий был рисунком свободного человека. А положение его было положением функционера и лауреата сталинской премии. И вот в этом зазоре что-то происходило. И отношение к нему менялось. И он сам, конечно, уходил от себя
так
советского.
И я думаю, что многие его современники, другие литераторы, вот это вот диссидентство некрасовское за чистую монету не держали.
Я думаю, что да, потому что были же настоящие писатели-диссиденты. Вспомним, их было не так много, как, в общем, должно было быть в таком огромном народе, но они были, и они были замечательные, и они держали, но они держали, вот как говорится,
кого вы имеете
свое.
В виду?
Ну, они очень разных направлений, но первым можно назвать, вот, но, между прочим, тоже чуть ли не соблазняли Ленинской премии, но не дали Александру Исаевичу Солженицыну. Ведь его же хотели...
Нет, Солженицын, да, Солженицын даже. А кто помимо Солженицына? Ведь, Гроссмана трудно отнести к такого рода писателям. Да, он все-таки же был советский писатель. Другое дело, что вот он написал эту великую книгу «Жизнь и судьба», и потом еще маленькую повесть «Все течет».
Да.
И на этом, в общем, диссидентство Гроссмана заканчивается.
Но оно было, знаете, как он хлебнул? Да, да. Ну, был Феликс Светов, так, который тоже был советским критиком. Начинал как критик в журнале «Новый мир». Журнал «Новый мир» многих привел в диссидентство. Был Георгий Владимов, который тоже начинал как критик, только как театральный критик. Из него, между прочим, мог бы выйти очень хороший, очень неплохой советский театральный критик.
Да,
тоже ушел туда.
Опубликовался, кстати, в том же самом «Новом мире» была замечательная книга, которую, может быть, люди постарше помнят. Вся Москва зачитывала в «Три минуты молчания».
Да, да. А вот уже его рассказ «Верный Руслан», который он принес Твардовскому, да, вот это уже ничего с этим не получилось. И с этого, понимаете, вот очень, вот говорят, вот диссидентами не рождаются. Вот Синявский. Может быть, Синявский вот тот человек, который Понимаете, вот я как-то вот что-то говорила о Синявском, выступала, и меня упрекнули, что он... Ну, это же было двоемыслие, все-таки у него было двоемыслие.
Он уже сразу... с самого начала
он сам...
писал.
Да, он с самого начала писал и передавал. Да,
и, что...
да,
и Даниэль.
И тоже. Передавал, и Даниэль тоже. А, художественное определение. Я-то считаю, что он правильно поступал. Правильно. Я думаю, что толчком для него была история с доктором Живаго. Пастернак никак не хотел быть диссидентским писателем. На самом деле он и не был никаким диссидентом. Но судьба романа «Доктор Живаго» – это судьба диссидентского романа, получается. Поэтому в нашей стране диссидентство очень часто было вынужденным. И оно было не то, что вот приобретенным прямо сразу от рождения, а оно развивалось в человеке.
Да, да.
Развивалось,
друг, да, вот конечно. Галич, да?
Да, уж казалось
бы. Он тоже был...
А я его помню очень... Понимаете, уже песни были, но тем не менее я-то с ним познакомилась в Доме творчества кинематографистов в Болшеве. Роскошный барин, замечательный барин и красавица с женой. Богат, красив, талантлив,
сценарист
умён.
Очень хорошо зарабатывает.
Да, сценарист. Все прекрасно, да? И тем не менее, откуда-то взялись эти песни?
Ну, тоже с жизнью, в некотором смысле, так же, как Некрасов. Вот модель жизни, поведенческая
да.
модель,
но
в некотором
да. смысле. Но замечательно, я вот сейчас хочу вспомнить двух потрясающих писателей. Конечно, Варлам Шаламов, несмотря на то, что... Вы знаете, это был первый человек, который ко мне пришел в редакцию журнала «Знамя», когда я пришла туда работать.
Да
я совершенно обалдела. Да,
это
я работала в отделе
было?
Поэзии, это был 72-й год. Я потом поняла, что он несколько раз напечатал в «Знамени» свои стихи. Ну, не колымские рассказы, как вы понимаете. А вот Варлам Шаламов, на самом деле, можно ли его назвать писателем-диссидентом? Нет. Но то, что его книги ушли, и то, что вот самим своим существованием и своей прозой, и стихами он, тем не менее, влиял и продолжает, как я считаю, влиять на сознание, надеюсь, что продолжает влиять на сознание народа. Юрий Домбровский. Которого, вот мы называем уже тех, кто сидел очень долго, и которые, ну, как Юрий Давыдов, «Царствие небесное» был замечательный прозаик, который тоже был на грани диссидентства. Понимаете, вот эта вот грань, она была достаточно долгой, поэтому Виктор Платонович, если никто не воспринимал серьезно как писатель диссидента, то это их личное дело. На самом деле, я считаю, что его выступление в 1966 году на «Бабьем Яру» было тем выступлением, которое определило его последующую судьбу.
Ну, точно так же, как Галич, почти тогда же, в 68-м году, выступил на фестивале самодеятельной песни в Новосибирске, спел стихи,
ну, да.
спел свои стихи. Он на смерть Пастернака.
Угу. Ну, и Чехословакия 68-го года очень многое решала. Многое решало для кого-то и 56-й год. Венгрия много решала. Были какие-то моменты, которые решали то и другое. Это вообще очень сложный вопрос. Чем бороться и как бороться? И что должен делать писатель? Писатель должен прежде всего писать. И на самом деле, что было, что бы стоило Солженицыну, либо он сразу с открытым забралом вышел и сказал, ненавижу советскую власть, ненавижу я большевиков. Не написав ни «Архипелага ГУЛАГ», ни своих вещей никаких, они бы тогда не боролись, ему надо было что-то предъявить. Поэтому вообще на самом деле для писателя в нашей стране очень важна стратегия поведения и то, когда и что он напишет, прежде чем это предъявить. Потому что для писателя поступок – это, конечно, его книги. А если он их не напишет? Если он сразу пойдет на баррикаду? Поэтому это очень сложный вопрос. Тогда ничего и не будет. Из поколения 23-го года, которое воевало, осталось 3%. Вы это знаете, эту цифру?
Да, конечно.
Остальных всех выбили. Значит, ну, когда мы думаем о военной литературе, так называемой, лейтенантской прозе или окопной прозе, это кто у нас? Астафьев, 23-го года рождения, Бакланов, 23-го года рождения, по-моему, Василий Быков, 23-го года рождения. Вот их осталось очень мало, но они успели сделать много. И Некрасов, как старший, он еще и по рождению старше их,
ну да, 11-го года рождения.
Да? И по тому, как он успел сразу сесть и все это написать. Хотя очень многие, вы знаете, фронтовики приходили и в 46-м году писали. Вот многие получили инвалидность, еще что-то, устроились какие-то там газеты или кто-то работать, и смогли что-то написать, что стало залогом их дальнейшей биографии. Ну, например, я знаю, что в 46-м году Рыбаков дома стал сидеть и писать «Кортик». У него было там 3 месяца отпуска. Но до этого ничего, в общем, не писал. Он написал «Кортик».
Ну, а некоторые, например, как Кондратьев, наоборот, очень поздно пришли в литературу.
Да, кстати, хорошо, что вы вспомнили. Дело в том, что я печатала Кондратьева. И очень хорошо его помню. И он очень высоко ценил Виктора Платоновича. Он был счастлив, когда он поехал в Париж и познакомился с Некрасовым. Он рассказывал мне об этом, и это он успел сделать. И я не помню, есть ли у Некрасова высказывание про Кондратьева, но Кондратьев говорил о нем с абсолютным восхищением. И как о писателе, и как человеке. И, конечно, я очень хорошо помню, как Кондратьев нес из матери в мать, нес кинематограф его времени, ведь экранизировали Сашку, там вот повесть Кондратьева, о том, как неаутентично, говоря вот этим мудреным языком, это все у нас в кинематографе делается. И он вспоминал как раз вот «Солдат», экранизацию «В окопах Сталинграда», несмотря на то, что это фильм 58-го года, как вполне аутентичную экранизацию.
Ну что ж, мы говорили сегодня о Викторе Платоновиче Некрасове, о писателе, который начал как писатель-фронтовик, как один из основоположников, если угодно, вот этого жанра военной прозы, прозы лейтенантов, и который закончил как писатель-диссидент и умер в 87-м в Париже, один из тех, кто вынужден был покинуть Советский Союз в длинном ряду имен, где есть и Солженицын, и Аксенов,
и Войнович.
И Войнович, и многие другие. Но время, к сожалению, подошло к концу. Со мной сегодня в студии была Наталья Борисовна Иванова, литературный критик, первый заместитель главного редактора журнала «Знамя». Я благодарю вас, Наталья Борисовна. А со всеми с вами прощаюсь, дорогие друзья. До встречи в следующее воскресенье.
«Наше все» с Евгением Киселевым.
«Наше все».
«Все».